Среди русских никто не высказывался о Риме так ярко, как сеньор Никола, обитавший в старинных домах вечного города. И Рим хранит память о нем. На доме номер 126, бывшей Страда Феличе, ныне Виа Систина, установлена мраморная доска с его барельефом. Надпись на русском и итальянском языках гласит, что здесь в 1832-1842 годах жил и писал «Мертвые души» Николай Васильевич Гоголь.
В одном из своих писем русский писатель сравнил Италию с небом и написал, что тот, кто был на небесах, не захочет на землю и должен попрощаться со всеми остальными землями. Однако даже солнечная Италия не смогла уберечь писателя от того кошмара, который рос в его душе.
АВ Медиа представляет подкаст «Было-не было». Имя Гоголя окружено мистическими историями и легендами, в том числе о захоронении в состоянии летаргического сна, о том, что в гробу Гоголь повернулся на бок, а при эксгумации в его могиле отсутствовал череп.
Личность писателя всегда привлекала к себе внимание. Гоголь был замкнут, религиозен, даже склонен к мистицизму. Почему же при этом он заслужил славу первого русского писателя-реалиста? И при чем здесь Италия, которую он считал своей второй родиной и где написал свое лучшее произведение о России «Мертвые души»?
Третий ребенок в семье Марии Ивановны и Василия Афанасьевича Гоголя-Яновских родился 20 марта 1809 года в Светлое Христово Воскресенье в местечке Большие Сорочинцы Миргородского повета Полтавской губернии Малороссии. В честь Николая Угодника нарекли новорожденного Николенькой.
Вообще-то в семье родилось 12 детей, 6 мальчиков и 6 девочек. Но детство пережили только пятеро – Николай и его 4 сестры. Отец семейства, Василий Афанасьевич, малороссийский помещик, был не чужд литературе, сочинял стихи и комедии, был прекрасным рассказчиком. От отца сын перенял меланхолию и веселость, прикрывающую печаль, а от матери – доброжелательность и душевную тонкость. Ее любовь к сыну была такой сильной, что она через тысячи верст могла угадать, что с ним происходит.
В Полтавском училище, куда его определили родители, Гоголь чувствовал себя неуютно. О его способностях учителя писали: «туп, слаб, но резов». А в Нежинской гимназии высших наук его прозвали «таинственным Карлой» за необщительность и неопрятность. Однако у Гоголя о себе было другое мнение, о чем он сообщил в письме матери. «Я почитаюсь загадкою для всех. Меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения».
Слабый физически Николенька вынес много обид и несправедливостей со стороны товарищей. Спасало чтение. Библиотека была любимым местом. Здесь, в Нежинской гимназии, он написал свои первые юношеские произведения. И среди них поэма «Ганс Кюхельгартен». Герой ее очень похож на юного Гоголя.
Стихи были посредственные, но главная мысль, что для творчества нужны самоотречение и страдания, станет для него путеводной. Уже тогда он понимал, что хочет и может сделать для Отечества что-то важное, очень нужное. Так постепенно у Гоголя появляется уверенность в своем пророческом предназначении и страх, что он не справится со своим великим даром.
«Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести государству малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние».
И Гоголь всей душой стремится покинуть провинциальный Нежин и уехать в Петербург, который представлялся ему каким-то волшебным краем. По окончании гимназии, в канун нового 1829 года, он приехал в столицу. Но Петербург разочаровал Гоголя. Грязь, нищета, крошечная квартирка, безденежье. С трудом он устраивается помощником столоначальника на мизерное жалование в 750 рублей в год, и это при стоимости квартиры в 100 рублей в месяц.
«Если бы не маменька, присылавшая деньги, умер бы с голоду. Работа скучнейшая, а Гоголь чувствует в себе огромные силы творить, и он решается на издание в столице своей юношеской поэмы «Ганс Кюхельгартен» под псевдонимом В. Алов. С замиранием сердца ждет он приговора публики. «У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, будущее мое, будь блистательна и деятельна».
Но, увы, поэму не заметили, а кто-то даже написал, что идиллию господина Алова всего лучше было бы навсегда оставить под спудом. Этот неблагосклонный отзыв критики взволновал Гоголя до глубины души, и он сжег свое первое неудачное произведение. Он напишет нечто лучшее, но для этого ему понадобится помощь матери.
«Вы имеете тонкий, наблюдательный ум», — пишет он ей в письме. «Вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщить мне их в нашей переписке. Это мне очень-очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дичка, равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно».
Мать боготворила единственного сына, верила в его гений, отдавала ему свои последние сбережения и только была рада помочь Николеньке в его литературном труде. А сын часто обращался к матери, когда ему требовались новые бытовые подробности для его повестей. Возможно, именно мать повлияла на мироощущение писателя, напитала его той религиозностью и мистицизмом, которые к концу жизни овладели всем существом Гоголя.
Итак, днем унылое переписывание бумаг, а ночью он превращается в рассказчика Рудова Панько и приглашает читателей заехать в Диканьку. В 1832 году «Вечера на хуторе близ Диканьки» были опубликованы.
И сразу оглушительный успех. Восторг критиков, публики, литераторов, знакомство с Жуковским и Пушкиным. Слова первого поэта «Берегитесь этого хохла». И тут же щедрый подарок от него – идея ревизора. Но интересно, как сам Гоголь объяснял успех своих первых творений.
«Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, – писал он в исповеди, – заключалась в некой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать».
О Гоголе уже заговорили как о преемнике Пушкина. Но вскоре Петербург, который принес ему такой успех, подставил ему подножку. «Ревизор» не был принят публикой и критикой. «Это невозможность, это клевета, это фарс» слышалось со всех сторон. Его любимое произведение, от которого он ждал себе славы, растоптано.
Гоголь погрузился в уныние. К тому же сырой климат Петербурга убийственно действовал на его здоровье. И он задумал побег. Вот что он написал Пушкину. «Я устал и душой, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Мне опротивила моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь. Бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как Бог знает чего».
В марте 1837-го он убежал от столицы и ее обитателей в Италию, в Рим. Ему так нужно было ненатопленное тепло. Вечный город покорил его, он сразу почувствовал его своим. Вот что он писал Василию Жуковскому.
«Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось, как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем, и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все. Я весел».
Италия вылечила депрессию без всяких лекарств. Она восхищала, очаровывала. От наслаждения природой он переходил к произведениям искусства, и тут уже не было конца его восторгом. Гоголь часами простаивал в галереях и церквях перед картинами и статуями великих мастеров. Он посещал мастерские всех художников и скульпторов, живших тогда в Риме.
Из неполных 43 лет своей жизни Николай Васильевич прожил в Италии 10. прекрасно говорил по-итальянски, научился готовить пасту и обожал показывать Рим своим знакомым, приезжавшим из России.
Удивительно, что с тех пор ничего не переменилось в этом вечном городе. Над фонтаном на площади Треви, в квартире княгини Волконской, Гоголь встречался с Жуковским, Вяземским, Тургеневым, Глинкой. До сих пор работает и старейшее в Европе кафе «Грека», где проходили встречи с Брюловым, Иорданом, Ивановым. Именно здесь, за любимым столиком, он закончил повесть «Шинель». А потом шел по лестнице площади Испании в дом номер 126 по улице Феличи, что значит «счастливая», и здесь с головой окунался в работу над мертвыми душами.
Иногда вдохновение накрывало Гоголя где-то в пути. Он вспоминал, что однажды вошел в трактир, и ему страшно захотелось писать. Он велел дать столик, уселся в угол, достал рукописи из портфеля и при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, не сходя с места, написал целую главу.
Он настолько погрузился в свое творение, что дошел до нервного срыва. Что сказалось? Перенапряжение, слабость организма и психики, а может, все-таки ностальгия? Может, он понял, что именно Россию, а не Италию, он любит больше всего на свете? Что-то перевернулось в его душе. Вот выдержки из его писем к друзьям.
«Тебе покажется странным, что для меня все, до последних мелочей, что не делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого и близко. Малинка и попы интереснее всяких колизеев. Все-таки сердце у меня русское. Не Рим, не небо, не то, что так причаровывало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Здоровье мое хуже нынешней русской литературы. Меня называют путешественником, а я на самом деле, я странник».
Осенью 1839 года Гоголь отправился в Россию. Сначала Петербург, потом Москва, затем Малороссия. Но, едва уладив дела, он опять собирается в Рим. Друзья старались удержать его, высказывая опасения, что среди роскошной природы и привольной жизни Италии он забудет Россию. Но он уверял их, что совершенно наоборот. Чтобы настоящим образом любить Россию, ему необходимо удалиться от нее. Он обещал через год вернуться в Москву и привести первый том «Мертвых душ» совсем готовым.
Из письма Жуковскому. «Уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живый мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громадине. Светлый, с оживленной душой отправлюсь в мой обетованный рай, в мой Рим, где вновь проснусь и окончу труд мой».
В Риме он усердно и много трудился. Дописывал последние главы первого тома «Мертвых душ», переделывал некоторые сцены в «Ревизоре», перерабатывал набело «Шинель». Но, увы, слабый организм не вынес нервного напряжения. Он схватил сильнейшую малярию. Острая, мучительная болезнь едва не свела его в могилу. Припадки ее сопровождались нервными страданиями, слабостью, упадком духа. Сергей Петрович Боткин, бывший в то время в Риме, вспоминает.
«Гоголь с ранних лет отличался мнительностью. Всегда придавал большое значение всякому своему нездоровью. Болезнь мучительная, не сразу поддавшаяся врачебной помощи, показалась ему преддверием смерти или, по крайней мере, концом деятельной, полной жизни. Серьезные торжественные мысли, на которые наводит нас близость могилы, охватили его и не покидали более до конца жизни».
Уже после смерти Гоголя психиатры пытались объяснить некоторые переживания и факты его биографии психическим заболеваниям, которые в те времена не могли диагностировать. Шизофрения, депрессия, биполярное расстройство. Профессор Владимир Чиш, например, предполагал, что у Гоголя с юности были бредовые идеи величия. Не все коллеги врача разделяли это мнение, но, как бы то ни было, с диагнозом или без, писатель очень страдал.
Религиозность, отличавшая его с детских лет, стала чаще выражаться в его письмах, в разговорах, во всем его мировоззрении. Он стал придавать своей литературной работе какой-то мистический характер. Смотрел на свою писательскую деятельность как на предопределенное свыше призвание, как на долг, возложенный на него провидением. И ждал, ждал признания здесь, на земле.
В 1842 году в типографии Московского университета вышел первый том под названием «Похождения Чичикова» или «Мертвые души». Цензоров ничего не смутило. Легкий роман с детективным авантюрным сюжетом, а не серьезная книга. А в сознании автора существовал масштабный, глобальный замысел сродни божественной комедии Данте из трех частей «Ад, чистилище, рай».
В этом эпохальном произведении он стремился воспеть всю Россию. Он так хотел, чтобы она стала великой державой. А для этого нужно очистить ее от скверны и пороков, населяющих ее людей. И он вновь рвется из Италии домой, в Россию. Сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза все чаще смотрят только в Россию. И нет меры любви моей к ней.
Он возвращается в Россию, в Москву, и начинает работать над вторым томом. К 1851 году Гоголь написал 7 глав, которые он читал друзьям и в том числе своему духовнику, отцу Матвею Константиновскому. Главы были подвергнуты жесткой критике, и он в отчаянии сжигает. Нет, не все, только 2 главы второго тома. Оставшиеся 5 глав и отрывочные наброски к третьему сохранились и в 1855 году были напечатаны.
До сих пор нет единого мнения, что же послужило причиной сожжения рукописи. Несоответствие масштабного замысла и ничтожных событий? Или противоречие религиозным представлениям о бессмертии души? Ведь покупка Чичикова мертвых душ напоминает известный литературный сюжет о продаже души дьяволу.
Критика новых глав больно ударила по самолюбию писателя. Гоголь теряет веру в свой высший дар. Уныние и страх охватывают его. Надо бы бежать, спрятаться в родной теплой Италии, на время обрести покой. Но сил у 42-летнего писателя нет. Гоголь отказывается от творчества и от жизни.
Он умер в Москве в 1852 году. От загадочной болезни. За несколько дней до смерти он начал поститься. И однажды, проведя ночь в молитве, в религиозном экстазе услышал голоса, говорившие, что он скоро умрет.
Страх близкой кончины овладел им. Гоголь перестает выходить из дома, ничего не ест, превращает в пепел новые главы мертвых душ. Друзья и врачи пытаются помочь писателю, но он отказывается от помощи, внутренне готовясь к встрече с Богом. Истощенный, без сил, Гоголь впадает в беспамятство и умирает.
Перед смертью в бреду Гоголь просил «Лестницу! Лестницу давайте!» И совсем последними словами были «Как сладко умирать!» Его земные терзания закончились, а жизнь, как он и верил, стала вечной.
«Долго ли проживут мои персонажи? Увы, ни вера, ни знание, ни жизнь, ни талант, ни гений не бессмертны. Бессмертна одна смерть».
Однако свою великую миссию создать эпохальное произведение он выполнил. «Мертвые души» — поэма о мрачной России, написанная в солнечной Италии, навсегда останется одним из лучших образов нашей жизни.
Это был подкаст «Было-не было». Пока!